Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 января 2014 года. Нисхождение света мудрости. И сделай венец из чистого золота, и сделай на нем надпись, как на печати святыня Богу, и подвесь его на шнурке из голубой шерсти, который пройдет поверху тюрбана, с передней стороны тюрбана будет он находиться. И будет он на лбу Аарона, и этим будет искупать Аарон грех осквернения всех святых приношений сынам Израиля. И будет он на лбу его постоянно, чтобы благоволил к ним Бог. Тора, Исход, глава Тецаве. Покрытие головы означает экран. Экран должен быть завязан на нитку света, которая соединяет его с Творцом. Высший свет нисходит оттуда через так называемый тюрбан на голову Аарона, политую оливковым маслом, символизирующим свет хохма, свет мудрости, истекает на все его тело. Масло, капля вниз, струится по волосам и бороде Аарона, на его тело и одежду, олицетворяя нисхождение света во все уровни мироздания, которые человек начинает включать в себя. Лоб, мецах, это раскрытие света. Те части нашего тела, которые не покрыты волосами, олицетворяют собой кли, сосуд, исправленные желания, наполненные светом. А части тела, покрытые волосами, это еще не исправленные желания, и поэтому свет в них пока не раскрывается. Понятие «волосы» – «сеарот» происходит от слова «соэр», что значит «находящийся в напряжении, в раздражении, в желании исправиться», и потому волосы символизируют неполные исправления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 28 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Весь мир во мне. И сотки мантию, на которую надевается эйфод. И сделай по подолу мантии гранаты из нитей голубой шерсти, багряницы и червленицы, по всему подолу ее, и золотые колокольчики между ними, по всему подолу. Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат, пусть будут по всему подолу мантии. И будет она на Аароне во время служения, и слышен будет звук, издаваемый ею, когда будет он входить в святилище, чтобы предстать перед Богом, и когда будет он выходить, и не умрет. Тора, Исход, глава ТЦВ. Речь идет о различных формах исправленного желания, которые преобразуются в одеяния, облачающиеся на ногое тело, наш эгоизм, и олицетворяют собой всевозможные виды исправления. На самом деле весь наш богатый мир, все его звуки и запахи представляют собой наши внутренние желания, которые проявляются только когда выходят наружу. Ведь мы не ощущаем ни звуки, ни запахи до тех пор, пока не извлекаем их наружу. Поэтому мы воспринимаем мир вне себя. Внутри себя мы ничего не можем ощутить. В мире существуют миллиарды всевозможных объектов, впечатлений, которые я бы не замечал, если бы они были внутри меня. А когда они находятся вне меня, оторванными от меня, я вижу их более явно и могу заниматься их исправлением. Но для этого я должен понимать, что все, что находится вне меня, это я, внутри себя. Поэтому вне меня нет ничего, к чему бы я ни относился, как к своему личному, готовому к исправлению. Ответ. Нет, этого недостаточно. Сам я ничего не могу пробить, я должен привлечь на себя высший свет. А сделать это можно, только если я правильно работаю со светом. Группе с товарищами, становясь хоть в чем-то подобным высшему свету по отношению к другим, я постепенно исправляюсь. Исправляя свое отношение к другим по принципу «возлюби ближнего как себя», я формирую правильное видение мира, и весь мир словно входит внутрь меня, приближает меня к себе, включает в себя. Выходит, что с одной стороны, я воспринимаю мир существующим вне меня, и поэтому у меня наблюдается очень сильная резолюция в восприятии каждого элемента творения. С другой стороны, он одновременно становится моей непосредственной частью, и поэтому я сливаюсь со всем миром, но уже в масштабе, когда он находится во мне. Человеку кажется, что он находится в огромном мире, но когда он начинает постепенно включать в себя наш мир, сохраняя при этом резолюцию, расстояние между ним и любой другой частью мира, получается, что он будто разбухает, одеваясь на этот мир, и весь мир находится внутри него. Соединение всего мироздания в одну единую систему – это и есть настоящее восприятие. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 28 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Выясни истину в сердце своем. И будет носить Аарон имена сынов Израиля на Хошине, выясняющим истину на сердце своем, входя в святилище, для напоминания Богу постоянно. Тора, Исход, глава ТЦВ. 12 камней, вставленных в Хошин, символизируют исправление эгоизма, потому что эгоизм – это камень. Каменное сердце, лево эвен, который с помощью намерений обращается в драгоценный камень. Когда человек правильно работает вопреки своему эго, остающемуся внутри таким, какое оно есть, тогда все 12 камней становятся символом полностью исправленного состояния Израиля, устремляющихся к Творцу. Все это соединяется вместе в духовном объекте Аарон, являющимся самым высоким объектом, Коэном, который относится к сфере Кетер и находится в контакте с высшей силой, с Творцом. Если человек достигает такого состояния, тогда исправляются все его одеяния, все окружение, то есть все, что относится к его внутренним свойствам, и он приходит к полному исправлению. В принципе, все мироздание, все, что мы видим, это отпечаток нашего внутреннего состояния. То, что находится внутри меня, я вижу якобы снаружи. Так устроен человек. То есть весь мир, все люди – это части моего «я». Поэтому, исправляя себя, человек исправляет мир, и не иначе. Снаружи ничего исправить нельзя. В течение всей истории развития человечества мы неоднократно пробовали это сделать, и ничего не получилось. Наука Каббала говорит о том, что если человек действительно хочет что-то исправить, то это исправление только в нем. Он должен прийти к такому состоянию, когда достигнет уровня великого Коэна, и все его исправленные эгоистические свойства начнут так сочетаться друг с другом, что он раскроет абсолютно все. Поэтому, глядя на Хошин, выясняющий истину, человек, как на пульте управления, сможет увидеть настоящее, прошлое и будущее, и всю систему мироздания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 28 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Целительный яд. Нет ничего, кроме Торы и молитвы, то есть раскрытия своих недостатков, которые я обязан выяснить, изучить. Я должен соединиться с товарищами, чтобы создать правильное желание, потребность в исправлении, которое происходит за счет нашего сближения, включения друг в друга, соединения, слияния всех разбитых частей. А в результате мы приходим к невозможности соединиться, выясняя, что между нами есть какое-то препятствие, которое мешает нам. Может, Творец не дает нам это сделать? Или наш собственный эгоистический характер, который тоже создан Творцом? То есть мы обнаруживаем помехи на пути к соединению, исправлению, восстановлению цельного сосуда одной общей души, в котором смогли бы раскрыть Творца как одну силу и таким образом реализовать цель творения, то есть и свою личную цель. Если мы работаем над всем этим, то достигаем истинного желания, выясняя свою неспособность достичь соединения. И об этом сказано: «Творящий мир на небесах воцарит мир и между нами, восполнит наше единство, свяжет нас». Такая молитва будет немедленно принята, и мы удостоимся ответа на нее. Ответ на молитву приходит в виде света, возвращающего к источнику, который соединяет нас. Такой свет называется Тора. Поэтому и сказано, что Творец создал злое начало, то самое желание, которое встает между нами и не дает нам объединиться. В тот миг, когда мы хотим соединиться, включиться друг в друга, раствориться один в другом, мы раскрываем пробудившийся в нас эгоизм, а до этого он не показывает себя. Он прячется внутри, как змея, и мы его не чувствуем. Но как только мы начинаем приближаться друг к другу, собираясь соединиться, змей поднимает голову и не позволяет нам это сделать. Он выпускает свой яд, и тогда мы понимаем, чувствуем, раскрываем, кто такой этот злой эгоист. Но именно против этого злого начала приходит свет, возвращающий к источнику, и превращает его в доброе. То есть без этого эгоизма мы не смогли бы достичь соединения. Именно злое начало обращается в доброе. Это словно змеиный яд, который с одной стороны ядовитый, но с другой стороны служит лекарством. Каждое лекарство – это яд, но взятый в очень маленькой дозе и использованный точно против обнаруженного заболевания. В основе каждого лекарства лежит яд, но не каждый яд – лекарство. Если мы точно подстраиваем яд змеи к тому яду, который внутри нас, то внутри раскрывается свет исправления. Так мы приходим к Торе. То есть у нас уже есть Тора, свет, возвращающий к источнику. И молитва. Из урока по книге Зоар «Предисловие» от 21 января 2014 года.
Радиоверсия.
Молитва у средней колонны. Предисловие книги Зоар, пункт 184. Только после того, как человек включился в три исправления святых праотцев Авраама, Ицхака и Якова, он может начать исправлять шхину с того места, которое установил нам праотец Яков. То есть возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что он велик и правит всем. А затем уже войти в дом собрания и вознести молитву, чтобы притянуть в шхину высшие света вместе со страхом величия и привести ее к концу исправления. Вот тогда, как написано, и сказал мне: «Ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь». Мы начинаем свои исправления с Авраама, свойства хесед, милосердия, Ицхака, гвура, преодоление, и Якова, Тиферет. Эти ступени называются праотцы – Авраам, Ицхак, Яков. А затем мы приходим к ступеням сыновья – Нецах, Хот, Есод. Невозможно совершить исправление сыновей, не исправив прежде ступень праотцев и не достигнув молитвы, от которой мы получаем силы позаботиться о сыновьях. Таким образом, мы переносим все свойства отдачи из Хагат в Нехи. Это работа над нашим соединением. Поэтому говорится, что человек приходит в такое место, которое называется дом собрания, конгресс, где он старается включиться в желания всех и видит, насколько способен на это или нет. И тогда он поднимает молитву. Молитва будет правильная, если исходит из желания соединиться. Все наши желания, просьбы о связи объединяются вместе и требуют нашего единства. Это называется общей молитвой, на которую сверху приходит свет, возвращающий к источнику и соединяет нас. Такая общность между всеми нами называется дом собрания, благодаря которой мы получаем ответ на свою молитву. Дом собрания – это не материальное здание или место, а та группа, в которой осуществляется наше единство. Яков – это средняя линия, средняя колонна. Достичь этой средней линии значит молиться перед колонной, то есть просить соединения, исправления. Это называется быть посланником общества, свойства якого, включающего в себя всех и молящего о том, чтобы осуществилось наше соединение. И мы проникли друг в друга, растворились, стали как один. Тогда это место превращается в дом собрания. Наша связь между собой называется Шхина, и мы наполняемся исправлениями за счет света, возвращающего к источнику, а в наших исправленных желаниях раскрывается Творец. Некуда больше бежать, а нужно лишь все больше выяснять это состояние и реализовывать. Из урока по книге Зоар, предисловие от 21 января 2014 года.
Радиоверсия.
Абсолютный ноль. Из статьи «Почему Творец ненавидит тела» Шамати номер 19. Чем выше любое свойство от облачения, тем оно считается более высоким, и у человека есть возможность чувствовать именно в самом абстрактном месте, называемом абсолютным нулем, потому что туда не касается рука человека. Это такое место, которое совершенно не связано с нашим желанием. Абстрактным называется свойство, из которого невозможно извлечь никакую выгоду. Абсолютный ноль. Наши органы ощущения, желания, мысли не улавливают это место, не работают в нем. В таком месте можно существовать верой выше знания, потому что эгоистическое желание там не действует, а только желание отдачи. Эгоизм может цепляться только за то, где есть какое-то присутствие света, и до того, как человек очистит свои желания, чтобы не повредили свету, невозможно ему принять свет, облаченным в свои сосуды. Только когда свет не облачается в желание, он может светить в абсолютном совершенстве и ясности без всяких сокращений ради пользы низшего. Выходит, что работа ваша именно в то время, когда человек приходит к абсолютному нулю, то есть когда видит, что отменяет всю свою реальность и свою личность, и потому эгоизм теряет всякую власть, и только тогда может человек войти в святость. Человек должен разделить себя на две половины. Одна – это мое эгоистическое желание, а вторая – то желание, которого я хочу достичь, то есть отдающее. Я обязан принизить себя до абсолютного нуля, то есть исправить свое желание насладиться так, чтобы его не использовать. От него невозможно скрыться, оно не оставит меня в покое. Но все зависит от того, как я устанавливаю приоритеты получения и отдачи. Является ли для меня окружение, учитель, творец, учеба, важность духовной цели превыше всего? Нужно поднять эту важность настолько, чтобы все остальное превратилось в абсолютный ноль. То есть мое обычное желание насладиться перестало работать. Остаются только заботы о самом необходимом, без чего я был бы рад обойтись. То есть в этом нет никакой связи с получением. А важность отдачи я поднимаю выше этого абсолютного нуля, и тогда высший свет сможет в меня облачиться. Разумеется, я сам не способен произвести такие исправления, а могу только хотеть. И даже хотеть я не в силах, а должен включиться для этого в группу. И не группа даст мне такое желание, а свет, возвращающий к источнику, который действует только в том случае, если группа старается объединиться. В этом усилии заключена вся наша свобода выбора, которую мы обязаны реализовать и попросить свет, чтобы он закончил за нас эту работу. Но хотя мы стремимся обратить себя в абсолютный ноль, но при этом наше желание не пропадает. Наоборот, оно все время растет и пытается победить человека. А нам нужно перебороть его с помощью окружения. Так мы будем продвигаться, каждый раз раскачиваясь влево-вправо, пока не достигнем первого раскрытия. А дальше продолжится та же работа, только она станет более понятной и бесповоротной. Из подготовки к уроку от 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Место, благословенное Творцом. И статье Рабаша какое преимущество есть в работе большее, чем вознаграждение? Главное в подготовке человека – это отменить свою власть, то есть самого себя. Это значит, что он отменяет мнение обывателей и стремится принять мнение Тора. Как сказали мудрецы, Тора осуществляется только в том, кто умертвляет себя ради нее, то есть аннулирует свою власть и оставляет лишь власть единственного – власть Творца. И тогда Творец может сказать: «Во всяком месте, где напомню о своем имени, почему я могу напомнить о себе? Потому что человек освободил это место для Творца. И тогда исполнится, приду к тебе и благословлю тебя», что означает принятие лика Шхины. Нам уже известна эта формула. Местом называется желание насладиться, а также Творец, который наполняет это место, то есть желание, давая ему содержание. Мы относимся к сосуду как к месту, а также называем местом свет Творца, наполняющего это место. Все зависит от того, о каком качестве мы говорим, о желании или о том, кто его создал и наполняет. Сказано: «Во всяком месте, где напомню о своем имени», то есть где находится сосуд, упорядоченный согласно имени Творца, Авая, во всех своих свойствах, приду к тебе и благословлю тебя. Придет свет и исправит этот сосуд, сделав из него место, подходящее для облачения Творца. Важно каждый раз стараться измерить, насколько мы становимся ближе или дальше к свету, чтобы у нас не было чужих богов. Насколько это понятие «Творец, высшая сила», все образы, возникающие в воображении, превращаются в свойство отдачи, которое облачается в меня, в человека. Судя по тому, насколько это качество принимается мною и желанно, притягивая меня, можно проверить свое состояние. Разумеется, приходят и такие, и обратные состояния, как «за», так и «против». Но именно из этих двух направлений, из их всевозможных проявлений, строится продвижение. Нужно проверить, насколько это понятие «творец», то есть облачающееся в нас свойство отдачи, желанно нам с каждым разом все больше и больше, и мы надеемся и ждем, тянемся к нему. И так пока Исраэль, Тора и Творец не объединятся в одно целое, в том же самом месте. Мы сейчас выполняем упражнение, пытаясь отменить себя и достичь соединения, пока просто между собой. Согласно сказанному, от любви к творениям, к любви к Творцу. Но если мы также вспоминаем, что делаем это ради того, чтобы однажды стать одним сосудом, в котором мы сможем раскрыть Творца, то Высший Свет повлияет на нас, соединит, организует. И так, раз за разом, мы все сильнее будем ощущать место, которое готовим для раскрытия Творца, проверяя, готово ли оно для облачения Высшего Света, свойства отдачи. А затем мы начнем различать в этом месте движение. Принимаем мы его или не принимаем, он входит в нас и выходит. Мы поймем, за счет каких действий можем притянуть его и какими отстранить от себя, если хотим подняться на еще более высокую ступень и еще больше ему соответствовать. Ведь для этого посередине между ступенями нам нужно как бы отстраниться от него. Все эти действия становятся нам знакомыми и подконтрольными, и тогда мы начинаем достигать уже все большего подобия Творцу. Он начинает раскрываться. Так мы строим место, начиная с соединения между нами. После соединения приходит отдаление, которое учит нас, как, несмотря на него, снова вернуться к единству. Так мы учимся, пока не сможем взять эти процессы в свои руки и контролировать их. Естественно, что это возможно лишь с помощью Творца, Высшей Силы. Нельзя забывать, что это Он все устраивает и всем управляет. Но при нашем активном участии мы решаем, что хотим сделать это свое желание таким, как Его желание. И так строим это место. Мы находимся уже в процессе строительства этого места. Хотя нам еще не очень понятно, как его строить, какие этапы мы проходим и что еще нужно сделать. В сущности, ничего не ясно. Это не формула с одним неизвестным, которое легко определить. Здесь есть формула со множеством неизвестных параметров, которую нам нужно разрешить. Ведь это интегральная система, где все включается во все и зависит от всего. Когда нам проясняется эта картина, то мы видим, что она включает множество деталей, связанных друг с другом в одну систему. Но сейчас она пока очень туманная, непонятная. Невозможно ухватиться за нее нашими эгоистическими, грубыми, примитивными руками. Но работая в этом мире, мы начинаем постепенно поднимать его составляющие на духовный уровень, внося в каждое свойство, в каждую силу, случай, во все происходящее дух Творца, наши духовные стремления. И тогда мы начинаем видеть, как за картиной этого мира проявляется другая картина. Позади внешней картины раскрывается система сил, высший мир. Так выстраивается место для раскрытия Творца из подготовки к уроку от 23 января 2014 года.
Радиоверсия.
Этот неисправленный мир. Мнение. Гелинский, доктор юридических наук, профессор. Немотивированный страх, апокалиптические прогнозы, депрессия – наиболее частые сегодня психиатрические диагнозы. Ощущение, будто мы летим в самолете без экипажа в аэропорт, который еще не спроектирован. Лучшие представители рода Homo sapiens всегда стремились представить и реализовать проект идеального общества. Но с осуществлением надежд на светлое будущее дела обстояли неважно. Все разрастающиеся масштабы насилия породили серию антиутопий. Человечество быстрыми шагами идет к самоуничтожению. Насилие сопровождает человечество во всю его историю. Оно – элемент общественного бытия, носит тотальный характер – насилие социальное, криминальное, политическое, экономическое, религиозное, спортивное, образовательное, воспитательное. Со временем насилие приобретает системный характер. Оно пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, включая культурное, воспитательное, насилие экономики, криминальное насилие. Насилие встроено в систему. Человечество принципиально неисправимо и стремится к омнициду – ядерному, биологическому, технологическому, экологическому. Реплика. Именно если мы осознаем абсолютную безысходность нашего состояния, сможем от него перейти к пониманию решения, предлагаемого кабалой. Да, светлое будущее, но не нашими руками, а высшей силой природы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.